Дорогие друзья, мы рады приветствовать всех вас в нашей сегодняшней радиопрограмме. Сегодня мы предлагаем вам прослушать запись богослужебного собрания с участием брата Евгения Никифоровича Пушкова. Тема его проповеди была «Почему Господь не отвечает на наши молитвы?». Но вначале прослушаем пение.
Молитва за детей, о воспитании молодежи, об обращении неверующих родственников. И вообще, когда мы молимся, наверное, мы очень хотим, чтобы Бог услышал наши молитвы. Потому что, если у нас нет надежды, веры, что Бог услышит, то, конечно, с слаба наша молитва. Но надежда укрепляется в очень интересных обстоятельствах, и путь к надежде очень сложен. Путь к надежде изложен в послании к Римлянам в 5 главе с 1 стиха. Этот путь надо нам хорошо изучить. Итак, оправдавшись верою, мы имеем теперь мир с Богом через Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. И не сим только хвалимся, но и скорбями нашими, зная, что от скорби приходит терпение, от терпения опытность, а от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия взяла сердца наши Духом Святым. Путь к надежде обязательно через скорби. Мало кто благодарит, скорбя Господа, а ведь Господь ради блага нашего посылает нам скорби в пути. Поэтому не будем унывать, когда скорби постигают. Пусть надежда наша возрастает. И когда она будет возрастать, то, конечно, будет горячей наша молитва. Молитва о наших близких, родных, о детях. Что препятствует молитве? Я бы хотел так вот кратко по Слову Божию некоторые места привести, чтобы мы посмотрели, почему Господь не отвечает или не всегда не отвечает на нашу молитву. Во-первых, все мы знаем место Священного Писания, Евангелия Иоанна, 9 глава, 31 стих. Там прямо сказано: «Но мы знаем, что грешников Бог что? Не слушает». Иногда люди смущаются. Мы даже вот были на благовестии, большой зал был снят. И одна, как после казалось, учительница, так резонно заявила: «Нет никакого Бога. У меня мать умирала, я кричала: Бог, оставь мать!» Она умерла все равно. Ну, а мы говорим об грешнице. Все мы грешники. Ну, правильно. Вот поэтому Бог и не слушает грешника. А как быть? Какой доступ? Вот в этом и надо, давайте разберемся, а потом будете Бога обвинять. В 59 главе пророк Исаия так пишет с 1 стиха: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не тяжелело, чтобы слышать, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают Его лицо от вас, чтобы не слышать». Вот почему Бог не отвечает. Беззаконие. Бог любит грешника, но грех он ненавидит. И грешника слушает только, когда грешник раскаивается в своих грехах. Поэтому первую молитву, которую Бог слушает от грешника, это через Иисуса Христа молитва о прощении. Поэтому сегодня мы будем делать вывод, кому это слово сказано, каждый будет сам это оценивать. Когда мы же идем за Господом, и нам хочется, чтобы Господь нас слышал, и мы взываем к Нему, то бывает препятствие, что где-то, может, небольшой грех, но препятствие, чтобы наша молитва была услышана. Когда Иисус Христос делом преподал ученикам, что возлюбил их, когда припоясался полотенцем и стал умывать ноги ученикам, то, подойдя к Петру, стал умывать, а Петр говорит: «Не умоешь моих ног вовек, не умой, не имеешь счастья со мною». Тогда всего, Господи, нет, всего не надо. А мы-тому надо только что? Ноги умыть, и чист будет весь. Ноги – это символ хождения. Когда мы покаялись пред Господом, Он омыл нас своей кровью, но где-то, если наши ноги запятнали, надо омыть их. Так вот, Давид в 65-м псалме, 18 стих, так советует: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Вот когда мы знаем один грех в нашем сердце, не раскаянный, не исповедный, может, не примирение с кем-то, потому что если мы с кем-то не в мире, не услышит Господь. Молитва – это тоже жертва, жертва Господу. А Господь говорит, если ты принес дар жертвенника и вспомнил, что брат твой имеет против тебя, оставь этот дар. Иди сначала примирись с братом. В 18 главе Матфея он говорит, вообще, когда Господь поступает с нами очень строго, когда царь надумал сосчитаться с должниками, два должника, один должен был 10 тысяч талантов. Огромная сумма. Талант по древней мере это 30 килограмм золота. Давайте умножить 30 килограмм на 10 тысяч. Это огромная сумма. Что же за должник? Да это должник я и ты. А кто спрашивает долг? Это Отец Небесный. И что мы там считаем? Что этому должнику было прощено. Он стал умолять. Да. Но вот этот должник нашел товарищ, который должен был 100 динариев. Как динарии дневная плата. Ну, плата, предположим, за 3 месяца. Душил, в тюрьму посадил. Отдай, милости не проявил. И когда его опять привели к царю, он говорит, лукавый раб, я тебе весь долг простил, не надлежало тебе помиловать в темницу, пока все не отдаст. И что же заканчивает, как Христос, так Отец Небесный поступит с вами, если каждый от сердца не простит брату своему согрешение их. Поэтому, братья и сестры, если в нашем сердце есть непрощение, то Господь, конечно, тоже не услышит нас. Господь не услышит, если мы не по назначению хотим использовать то, о чем молим. В послании Иакова мы читаем такие слова в 4 главе, 3 стих, «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Господь не ответит на ту молитву, если мы просим не для доброго, не для Божьего дела, а для плотского, нехорошего, земного. Господь не ответит, потому что Он послушает нам во вред. Как любая мать разумная, если дитя будет бить ногами и требовать какой-то опасный предмет, бритву, предположим, дай бритву, разве мать даст? Нет, ни в коем случае. И поэтому в этот момент тоже не будет услышана наша молитва. Господь хочет, чтобы мы имели постоянство в молитве, поэтому не всегда сразу отвечает. В 18 главе Луки Христос что говорит? Что должно всегда молиться и не унывать, постоянно. И приводит притчу, что была вдова, был судья. Вдова чем просила судью, судья долго не отвечал, но так как вдова просто докучал ему, сказал, отвечу по ее молитве, лишь бы не докучала мне. А тем более Отец Небесный ответит на нашу молитву, но Он хочет нас приучить к постоянству. Дело в том, что если бы каждая молитва была отвечена моментально, тогда бы мы постоянству не были приучены. Мы бы молились тогда, когда надо только. Я помню, когда я был второй срок осужден, а потом мне ссылка должна была 5 лет. У меня была сестра очень дорогая мне. Она очень хотела со мной в ссылке побыть. Ну вот, болезнь, рак, и она умирает от рака. И на память мне осталась ее Библия, она очень ценная, потому что это Библия моей мамы. Мама ушла в вечность, эта Библия была отца, отец ушел в вечность, она у сестры, теперь она мне ее оставила. И вот там на первой страничке такое пожелание оставила. «Научись встречать беду, не плача. Скорбный миг, не зрелище для всех. Знай, душа растет при неудачах и слабеет, если скор успех». Это тоже вот самое, когда наша душа растет, когда неудачи. Мы, может, думаешь, и неотвеченная молитва. Уральская поэтесса Елена Крахалева пишет такой стих. «Ты возносил мольбу, ты плакал, ждал, а небеса тебе не отвечали. Ты думал, это все печаль к печали, а это Бог тебя благословлял». Вот если бы мы поняли, что воля-то Бога благая, угодная и совершенная, Если бы очень хорошо усвоили Римлянам 8:28, при том знаем, что любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу, тогда бы мы все от Господа, принимая с великим благодарением, мы бы действительно были бы мужами молитвы, укрепленными в вере. Но что значит быть мужем молитвы? В Тимофею апостол Павел пишет: «Так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Оказывается, молитве нужны чистые руки. Руки – это символ деяния. Без гнева, без сомнения. Пусть Господь это положит нам на сердце. Мы никогда не должны забывать, что происходит борьба с духами злобы поднебесной. Удивительно, есть место в Священном Писании у пророка Даниила. Я когда читал это место, то очень много стало понятно. 10 глава книга пророка Даниила. Мы знаем, что Даниил был муж угодный Богу, молился. И что же? Нет ответа. И вот мы читаем с 10 стиха 10 главу. «Ну вот коснулась меня рука и поставил меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне: Даниил, муж желаний, вникни слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день». Вот она тайна, где оказывается. Молитва с первого дня услышана, я пришел бы, Бог бы послал ответ через ангела, через кого. Но оказывается, есть князь царства персидского. А кто это за символическая личность? Лукавый, враг души нашей. Князь мира сего, конечно, он будет стоять, он будет препятствовать. Бог совершит победу, но и этим он нас хочет приучить к терпению, к тому, чтобы мы могли дождаться ответа на молитву. Но у нас есть такое чудное место в Священном Писании, когда конкретно есть ответ, когда Бог отвечает. Когда вам трудно, читайте первое послание Иоанна, 5 глава, с 14 по 16 стих. Удивительный ответ. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда чего просим по воле Его, знаем, что Он слушает нас. А если Он слушает нас, знаем, что получим просимое. Значит, в чем сущность-то вопроса, когда просим по воле Его? И вот в этом-то и самое главное, дорогие братья и сестры, познавая, в чем есть воля Бога, благая, угодная и совершенная. Не познавши волю Бога, наша и молитва-то будет не всегда угодна Ему. А если наша молитва отклоняется от Священного Писания, в притчах мы даже читаем такие слова: «Кто отклоняет ухо свое от слышания закона, того и молитва даже не хочется произносить, но мерзость там написана». Поэтому, братья и сестры, насколько нам надо знать волю Божью. А чтобы знать волю Божью, нужно, чтобы в нас жил тот, кто бы говорил нам об этой воле. А кто это? Дух Святой. В послании к Римлянам 8 главе с 26 стиха апостол Павел говорит, что мы даже не знаем, как молиться. Но Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, ибо Он ходатайствует за святых как? По воле Божией. Значит, чтобы исполнить волю Божию, нам надо быть исполненными Духом Святым. Надо принять эту чудную третью личность. Мы часто можем подменять вот эту радость. Когда Христос был на земле, Он говорил, что лучше для вас, если я уйду, потому что если Я пойду, я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, Духа истины, ибо Он с вами пребывает, и что в вас будет. Нам очень радостно иногда быть в общении. Да, Дух Святой пребывает, прекрасно. Но чудный водитель, когда Он в нас. Самое первое свидетельство, когда в нас плод Духа зреет, какой любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Водимые Духом Святым все кто? Сыны Божии. И мы читаем в 8 главе к Римлянам, сей самый Дух Святый свидетельствует Духу нашему, что мы кто? Дети Божии. То есть та уверенность спасения появляется. А 8 глава 9 стих Римлянам мы читаем, а кто Духа Христова не имеет, тот и что? Не Его. Поэтому самый главный вопрос заключается, исполнены ли мы Духом Святым? Живет ли Он в нас? И самое главное условие для приятия Духа Святого – это повиновение Ему. Деяние 5.32 мы читаем, «Свидетели все мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Его». Полное повиновение. Это то самое, как вот наш мы молимся, «Да будет воля Твоя». Поэтому, чтобы быть исполненным Духом Святым, надо повиноваться воле Божьей. Надо полностью предаться Господу, безраздельное руководство, ничего не оставлять. Вот у Лютера я недавно прочитал интересные слова Мартина Лютера. Он говорит, если кто-то постучится в мое сердце и скажет, Лютер, открой, я могу так ответить, Лютера там нет, он умер, там теперь живет Христос. Можем ли мы так сказать о своем сердце, братья и сестры? Если нет, то значит, у нас не всегда будут отвеченные молитвы. Пусть Бог нам на это даст ответ. Я хочу обратиться к той душе, может, которая еще не обращалась к Господу. Как вот конкретно подойти, помолиться, чтобы услышал Бог, дай и подарил прощение. Конечно, первую молитву Бог слышит, это молитва мытаря. «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». И вот конкретно хочу на примере показать для тебя, дорогая душа, как подойти к Иисусу. Это слепой Бартимей, сын Тимеев, которым Господь подарил зрение. Мы читаем Евангелие Марка с 10 главы 46 стиха. И там все по порядочку. Давай проанализируем, как бы, чтобы нас услышал Бог. И когда Он выходил из Иерихона, там мы читаем, Иисус с учениками Своими, Бартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус, он начал кричать, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще громче стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Услышав его, Иисус остановился, зовут слепого, говорят, не бойся, вставай, зовет тебя. Он встал, сбросил с себя верхнюю одежду, пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, чего ты хочешь от меня, учитель, чтобы мне прозреть? Прозри, сказал Иисус, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Мне всегда хочется обратить внимание, Бартимей услышал, что это Иисус, он знал, что это Иисус. Но почему мимо прошел Иисус? Разве он не знал нужды Вартимея? Знал, конечно. Но почему проходил мимо? А вот мы прочитали первый стих, с которого начали размышлять. Взывай, если есть отвечающий. Если у тебя есть Бог, и ты не взываешь, ты получишь ответ? Нет, ты не получишь. Вартимей не получил бы ответа от Господа. Он бы прошел мимо. И он навсегда бы, может, остался нищим, слепым у дороги до самой смерти, потому что Христос пошел в Иерусалим, там он был распят, но он закричал, «Взывай!» Он исполнил то, что необходимо. Пророк Аиль еще за 700 лет до Христа сказал, это записано в его книге, 2 глава 32 стих, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Иисус ждал, когда вот будет исполнено это правило, призвать имя Господа. И как только вот он закричал, «Иисус, помилуй меня. Тогда Христос остановился. И тогда сразу зовет его. И тогда Бартимею говорят, очень важные три действия, дорогой друг. Они необходимы каждому грешнику, чтобы были исполнены. Не бойся. Первое, что не бойся Иисуса. Сейчас Он не судья, Он твой Спаситель. Не бойся, вставай. Обычно в собрании сидят, когда мы говорим, кто хочет покаяться, никак не приподнимется, правда? Вставай! Почему? Зовет тебя. Три действия. И еще одно действие совершил Бартимей очень важное. Он встал, сбросил с себя верхнюю одежду. Что такое верхняя одежда? Это все, чем мы хотим прикрыть свои грехи. Своим этикетом, воспитанностью, образованностью, хорошим мнением соседей или где кто. Но ведь Бог-то знает наше сердце. И вот здесь не надо свой грех приукрашивать, а со скорби сказать, Господи, я грешник, прости меня. Вот ими сбросил себя верхнюю одежду. Сегодня, если захочешь помолиться, дорогая душа, не приукрашивай свой грех. Иногда вот приходит на исповедание, и так стараются сопоставить обстоятельства, что уж вот, ну, так он вынужден был согрешить, или уж, ну, так вот, нечаянно, или что-то такое. А на самом-то деле это все приукрашено своего греха. Не надо его приукрашивать. И как только Иисус спросил, чего ты хочешь с меня, чтобы мне прозреть? Много людей слепых сейчас. Слепых духовно, потому что Христос сказал, блаженны чистые сердца, бо они Бога узрят. Бог никуда не девался, но грешнику его невозможно увидеть. Нет органа зрения, нет чистого сердца. Он сегодня тебе подарит зрение, если захочешь, это дорогой друг. Матфея 5:8, запомни, блаженны чистые сердцем. И как только Бартимей прозрел, что... Он сел опять при дороге и стал просить милостыни, да? Нет. Он тотчас пошел за Иисусом по дороге. И поэтому иногда Бог не отвечает и не дает того, чего мы хотим. Он знает наше сердце. Кто-то просит опять, чтобы только вот прощены были грехи, а жить своей жизнью, греховной, нехорошей, не получится так, дорогой друг. Он знает намерение твоего сердца. И если в твоем сердце идти за Господом, Господи, все сердце, каждая клеточка сердца хочу, чтобы было отдано тебе. Поэтому, если ты хочешь быть исполненным Духом Святым, принимай Иисуса сразу не только как Спасителя, но как Господина сердца. И еще раз повторю, если бы, как Лютер говорит, спросили, кто там живет, я бы сказал, что Лютер умер, а живет Христос. Мы будем сейчас молиться. И может у тебя, дорогая душа, давно есть неотвеченные молитвы. Проверь свое сердце. Может кто-то вот не обратился еще к Господу, как Бартимей, помилуй меня, Господи. Может, не может кто-то долго в собрании молиться. Это тоже плохо. У Бога нет немых детей. Это значит, ты не исполнен Духом Святым. Не живет Дух Святой в сердце. Скажи, Господи, удали эту немоту. Помоги мне молиться. Пусть имя Господа будет благословенно прославлено. Слава Ему за все. Аминь. Thank you. Эти слова, которые сейчас хор пропел. Откровение, 3 глава, 20 стих. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Он стучится в дверь сердца. Чье сердце стучится Господь? Давайте утвердимся с вами. Если он стучится, значит, он хочет войти. Значит, он любит вас. Но он стучится в то сердце, в котором его нет. Если он живет в сердце, ему не надо туда стучаться, правда? Он стучится в сердце, в котором его нет. Но хочу сказать, что это не только написано для тех, кто не впустил Христа в сердце, но и для тех, в чьем сердце Он был когда-то, но почему-то ушел из сердца. Это то состояние, как в 50-м псалме Давид говорит: «Возврати мне радость спасения Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». Да, Христос бывает уходит из сердца, когда Он уходит. Когда три греха против Духа Святого совершены. Какие? Огорчение Духа Святого, Исаия 63:10. Угашение, 1 Фессалоникийцам 5:19. И когда мы совершаем третий грех, Ефесянам 4:30. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которому вы запечатлены в день искупления. Оскорбленный человек уходит, оскорбленный Дух Святой уходит из сердца. Смятение, печаль, неуверенность в спасении – это самый опасный период, когда дитя Божие может оказаться в таком состоянии. И мне бы сегодня хотелось обратить слово именно к тем, чье сердце стучится Господь. Я бы хотел помолиться за вас, за всех, чье сердце сегодня стучится Господь. А в чье сердце Он стучится, вы, наверное, знаете сами. Он стучится через пение, через проповедь, через музыкальные инструменты, через стихотворение, конечно, через Слово Божие. Я помолюсь за вас. В сердце стучится Господь, чтобы этот стук был не напрасным. А потом хочу продолжить слово. Я сегодня мог бы сказать, как некогда апостол Павел сказал перед царем Агриппой: «Почитаю себя счастливым, что могу говорить сегодня перед вами и быть в общении с вами, дорогая церковь». Для меня сегодня огромная, особая радость. Я вспоминаю 83-й год. После 3 лет тюремного заключения за проповедь Евангелия меня отпустили домой.
но всего на 27 дней. И опять арестовали. А потом суд и 8 лет. За что? За организацию музыкально-хорового отдела. Я не думал, что они так жестоко могут за 27 дней. И опять дело. И вот там, будучи в камере в одиночке, я расплакался, разрыдался. Почему? Мысль сверлила мозг. Господи, не удалось тебя прославить, как хотелось. Не удалось. На деле написано «социально опасный, без жизни в обществе». Господи, для чего же столько лет тратил, чтобы собрать все, поделиться? Почему не удалось, Господи? И я вспоминал этот псалом, который хор пел. «Возвожу очи мои к горам». Я пытался возвести, но низкий тюремный потолок был, казалось, непробиваем. И тогда очень скорбно было, что мир этот так умеет славить своих идолов, а у нас нет, Господи, возможности достойно Тебя прославить. Я вспоминаю, когда еще мне нужно было 3 года юридически отработать в оперном театре, то приехал отважно с Ленинграда тогда выдающийся хор «Капелла» под руководством профессора Юрлова. Они вот этот псалом запели. Мне казалось, все перворачивалось внутри. Это был дерзновенный профессор, который тогда в атеистическом режиме дерзал исполнять вот эти псалмы. Правда, на православном славянском языке. Но все было понятно. «Возведох, очи мои, горе». Я тоже плакал. Думаю, Господи, ведь это мы должны Тебе так петь, но у нас не получается. Ты прости, пожалуйста, Господи. Сегодня я очень счастлив, что Господь славится. Из уст тех, которые сердца Ему посвятили. Слава Господу! Но моя проповедь совершенно не к тем, кто отдал сердце Господу, а для тех немногих, может быть, которые подняли руки. Может, кто-то сидит сейчас и думает, хорошо вам, вы Бога приняли, у вас будущее, небо, цель, а у меня вот ни веры, ни счастья в жизни, ничего нет. Может, кто-то в таком состоянии, как вот мне рассказали, очень трагичный случай. Когда мы были в Средней Азии с проповедью, мы приезжали мимо озера Балхаша, и там пустынная такая дорога, по которой никто не хочет ехать. А там, за этой дорогой, лагерь прокаженных, лепрозорий. Все объезжают это место. Рассказывают очень трагичный случай. Туда со всех тогда мед присылали бывшего Союза. Хорошая семья была на Украине. Муж, жена, 2 деток. Старший было 13 лет. И был любимец семьи младший братик Давидик, 6-летний. И вдруг скоропостижно умирает отец. Через месяц скорбей мать умирает. И вот эти дети остались. И сестренка эта так старалась как-то заменить отца и мать для этого любимца Давидика. Она даже слез не показывала. Уходила, она плачется, а ему старалась всегда казаться доброй, улыбчивой. Но случилась еще более страшная трагедия. Заболел этот Давидик. И знаете, какой болезнью? Проказой. Она еще есть. Моментально санчасть все эвакуирует, его забирает, она плачет, как что, ничего, ничего, ну как письмо, как что, Через год он научится писать, он сам тебе напишет, мы тебе оставим адрес и все. И вот она пишет через год: «Милый Давидик, знаешь, как хорошо весной на Украине? Все цветет, благоухает. А ты помнишь, Давидик, мы с тобой посадили вишенку? Она выросла, и, наверное, первые ягодки будут это лето. Ты, наверное, будешь считать и будешь радоваться со мной, Давидик, правда?» Надолго ждала ответ. А потом пришло письмо. Корявый детский почерк. Она разрывает скорей. И там всего несколько слов написано: «Что мне до того, милая сестрица, что у вас все благоухает? Ведь я же прокаженный. Милый друг, милая душа, я хочу утешить тебя. Когда-то мы все были прокаженные, потому что самые страшные проказы, знаешь, что это грех. Все до единого грешниками родились, никто из них святым не родился, никто. Даже святой Давид, говорит, во грехе родила меня мать моя. Я не могу снять твою проказу, но я знаю очень хорошо того, кто с меня снял, с них снял. И очень хорошо знаю, что он из тебя снимет эту проказу. И тебе сегодня не надо говорить такие слова: что мне до того, ведь я ж без Иисуса живу, без радости, без счастья, да. Без Христа это жизнь без радости, без счастья. Ты это прекрасно знаешь. Но только дьявол, знаешь, чем обманывает? Потом будет счастливое общество, как 70 лет наш народ был обманут. Потом другое поколение будет жить. Да, но, дорогой друг, скажу, что если даже на эту химеру уповать, Другое поколение, это опять будет смертным. А смертное счастье не имеет. Ему нужна жизнь, жизнь вечная. Жить в Иисусе Христе. Мы особо не будем торопиться. Мне бы хотелось очень серьезно побеседовать. Вот как конкретно прийти к Господу? Что нужно для этого? И хотелось бы милых друзей, оставшихся, еще предостеречь от неправильного уклонения или направо, или налево. Я предлагаю поразмышлять над страницами Ветхого Завета, потому что они очень хорошо нам открывают, как нам жить сейчас, в настоящее время. Я предлагаю поразмышлять над 4 книгой Царств, 16 глава. И хочу сказать, что ключом для Ветхого Завета, для понимания Ветхого Завета служат слова апостола Павла, 1 Коринфянам, 10 глава, 11 стих. Все это происходило с ними как образы. Описано наставление нам, достигшим последних веков. Да какое же наставление там, преподано нам Духом Святым, автором Библии, нам, достигшим последних веков, аж ты мы последние веки достигли, наверное, никто же не сомневается, видя современные события. Какое представление, какое назидание? Напомню, там повествуется о 4 царях, о 4 царствах. И вот ситуация переплетения интересов этих царей и царств очень поучительна для нас. Напомню, там повествуется так. Тогда пошел Рецин, царь сирийский, и Фокей, сын Ремалиин, на Ахаза, и держали Ахаза в Иерусалиме в осаде, но одолеть не могли. Какие тут цари? Ахаз – это царь иудейский, столица Иудеи, все знают, какой город? Иерусалим. Фокий, сын Ремалиин, царь израильский, столица Израиля, какой город? Самария. Рецин, царь сирийский, столица Сирии, какой город? Дамаск. Давайте географии будем вспоминать древнего мира. И еще потом 4-й царь вырисовывается. Фиглав Филосар, царь ассирийский. А столица Ассирии какой город? Ниневии кто-то подсказывает. Ниневия. Вот четыре царства, четыре царя. И что самое печальное в этом повествовании, что Фахей, сын Ремалиин, царь израильский, вступил в союз с язычником, царем Рецином, царем сирийским, и вместе сговорились пойти войной на Иудею, на Иерусалим. А ведь израильтяне и иудеи родные братья по Иакову, Израилю. Как же ты допустил, царь Фахей, идти войной на родных братьев, на Иерусалим, оплот мира, оплот закона Божьего? Но так получилось, потому что там уже было полное вступление в Самарии. И мы читаем, что держали царя Ахаза в осаде, но одолеть не могли. Это очень дорого для тех, кому дорог Иерусалим. Не могли одолеть, потому что Господь заступается за истину. Слава Богу, сказал бы царь Ахаз, но случилось нечто совершенно другое. Царь Ахаз теряет надежду на Господа. И это первый грех. Я буду говорить о пяти грехах царя Ахаза. И предостерегать всех милых моих сотрудников и всех, кто идет за Господом, от пяти уклонений от истины Божьей. Первый грех – потеря надежды на Господа. Очень часто надежда теряется в трудных испытаниях. Как вот я говорил, у меня было такое состояние, что я рыдал: «Господи, почему?» Надежда потеряла, что еще буду славить, как Давид пишет. Возвожу очи горам, а очи опускаются. И эти слова: «Господь сохранит вхождение и выхождение твое», как бы вроде не для меня. Теряется надежда в скорбях. Но, дорогие друзья, она должна сформироваться в скорбях. Через это Господь проводит, и потом нам показывает все торжество Его истинного пути. Пусть имя Господа будет благословенно, прославлено. Слава Ему за все.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала беседа брата Евгения Никифоровича Пушкова «Почему Бог не отвечает?». Ваше мнение о наших радиопрограммах вы сможете высказывать, позвонив по телефону 503-257-2193.
Христу Спасителя, к рукам Его с любовью простертым, чтоб весь мир в объятия спасти. Спеши, душа моя, святое мыться кровью, и в ней спокойствие и радость обрести. И в ней спокойствие и радость обрести. Любви Твоей безмерной, и научи всегда Его носить сердца. За жертву на кресте быть благодарным, верным, любить и
земном во веке, на пути борьбы скорби. В этом гимне утешение, зов небесной красоты.
Yeah.